особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, мы продолжаем цикл программ с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования модернизации. Время от времени мы обращаем внимание на очередные годовщины каких-то событий. Вот так получилось, что 3 октября выходит эта программа, это 30-летие тех самых событий в октябре 1993 года в Москве, и не только в Москве. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Да, а во-вторых, это я уже, правда, к зрителям обращаюсь, напоминаю, что очень важно, чтобы вы поставили лайки, потому что, мне кажется, тема важная, и вообще этот проект очень важный, поэтому пусть его увидят как можно больше людей. Так вот, Дмитрий Яковлевич, мы задали вопрос для голосования, я чуть позже скажу, какие результаты, но вот для вас Ельцин, видите, я уже даже сказал Путин, Ельцин в 93-м году, он совершил преступление или нет? Или вы затрудняетесь ответить?
Ну, преступление или не преступление, конечно, должен решать суд. И мне кажется, что, в общем, те результаты, которые мы имеем с амнистированием людей, которые попали тогда в тюрьму, это оптимальный результат. Главное, что мне кажется важным сегодня, если вспоминать о тех событиях, состоит не в попытке разобраться, кто прав, кто виноват. Я не скрывал и сейчас не скрываю, что я, конечно, был на стороне Ельцина в тот момент. Ельцин тогда пытался делать реформы. Лидеры Верховного Совета и вице-президент Рудской в тот момент препятствовали осуществлению реформ. Но нет смысла в очередной раз повторять, что тогда происходило, на чьей стороне мы были. 30 лет, которые прошли с того момента, достаточный срок для того, чтобы постараться посмотреть на события именно как на важнейшие исторические события в истории России, а не выносить вердикт, кто виноват, кто не виноват, тем более, что в вынесении этого вердикта мы часто пристрастны. Мы не обладаем нужной информацией, поскольку суда как такового нету, мы не можем собрать всю информацию, которая есть. Я много пытался собирать информацию и был, как мне кажется, достаточно информирован в тот момент, но и сегодня я понимаю, что я не обладаю всей достаточной информацией для вынесения вердикта. А вот посмотреть, о чем эти события говорят нам исторически, попытаться разобраться в том, что надо делать для того, чтобы такие трагические события не повторялись, вот это сделать сегодня надо. И вот я, когда гляжу из 2023 года на те события, я начинаю понимать, что, в общем-то, те причины, из-за которых тогда произошло столкновение, были причинами малозначащими. Тогда они нам казались очень важными. Более того, под реальный конфликт мы в значительной степени подгоняли идеологию. Сколько было тогда разговоров о том, что Ельцин, Черномырдин, Гайдар, находившиеся на одной стороне конфликта, являются представителями одной идеологии. Рудской, Хасбулатов, Макашов, Баркашов, находившиеся на другой стороне, представители другой идеологии. Думаю, что это не так. Посмотрев на то, что произошло с Россией за эти 30 лет, мы видим, что вообще-то, по большому счету, Ельцин с Рудским, Хасбулатовым, Гайдаром, которые за 2 года до вот этих трагических октябрьских событий были в одной команде, по большому счету проводили одну идею. По большому счету стремились к одной перспективе России. Они хотели сделать Россию не коммунистической и рыночной. Дальше начинались расхождения. По-разному смотрели на то, какой должен быть рынок. Много было тогда фантазий относительно того, что рынок должен быть не американский, а шведский. Можно ли было построить тогда не американский, а шведский рынок? Это вопрос для научной конференции, для серьезных дискуссий, а не для политических баталий. Есть очень серьезные основания считать, что это было невозможно. Но об этом надо спорить не с танками и не с автоматами в руках. Реально наш рынок получился все равно не американский, не шведский, а российский с определенными элементами, взятыми из других стран. Вот. И Ельцин, и Рудской, и Хасбулатов в общем хотели построить Россию рыночную и некоммунистическую. Сегодня Россия совсем не такая, какую они хотели построить. Вот глядя из дня сегодняшнего на то, что тогда происходило, могли бы эти люди честно сказать, что им надо было доводить все это дело до конфликта? Думаю, что многие сожалели о том, что тогда происходил такой конфликт. Можно было его избежать, можно было начать договариваться более серьезно. Кстати, попытки переговоров тогда велись активно. Расхождение ведь возникло во взглядах не в октябре 93 года, а примерно за год до этого, осенью 92 года, когда уже были столкновения, ну, не силовые, а интеллектуальные, организационные, относительно того, должен ли Гайдар проводить реформы или кто-то должен быть другой. Ельцин пошел на серьезные уступки в декабре 92 года, уволил Гайдара, поставил премьер-министром Черномырдина и вообще попытался многое изменить в политике правительства, что, с моей точки зрения, чисто экономически было неудачно, но свидетельствовало о некотором стремлении к компромиссу. Возможно, недостаточно. В итоге компромисса не получилось. Вот мне кажется, с того момента, когда этот компромисс не получился, в нашей стране начали разваливаться какие-то очень важные элементы, из-за которых в конечном счете мы пришли к тому, к чему пришли сегодня. По-настоящему трагическая ситуация в России сегодня, а не 30 лет назад. Хотя и 30 лет назад, конечно, в Москве была гибель людей, была трагедия, было то, чего следовало бы избежать. Вот эти события, мне кажется, являются серьезным поводом для того, чтобы задуматься о важности компромиссов. Об этом не всегда легко задумываться сразу, но если мы можем посмотреть 30 лет спустя на то, что получилось, оказывается, что компромиссы были нужны. Так получилось, что я буквально в эти дни прочитал замечательную книгу Маклакова, одного из политиков, российских политиков начала 20 века, заметного деятеля кадетской партии. Его воспоминания вот в том виде, как вышли сейчас, раньше у нас не издавались, я сравнительно недавно эту книгу купил и прочел. Маклаков писал ее где-то в 30-е годы, уже в эмиграции, то есть тоже примерно через 30 лет после событий, которым он ее посвятил. А в основном у него рассказ идет о событиях первой русской революции и нескольких лет ей предшествующих. И очень похожая картина. Переосмысление того, что происходило, именно с позиции необходимости компромисса. Маклаков очень четко показывает, как вступили в конфликт те политические силы, которые после октября 1917 года оказались на обочине. Кто-то из них погиб, как царская семья, например. А ведь Николай II совершенно не хотел идти на уступки общественности в тот момент, когда всходил на престол. Потом эта общественность, как очень четко и профессионально описывает Маклаков, не хотела идти на уступки самодержавию в тот момент, когда самодержавие под воздействием революции, первой революции, все-таки вынуждено было на уступки идти. И что произошло с этими людьми, которые не готовы были идти на уступки? Кто-то погиб в годы гражданской войны, даже практически сразу в годы революции, кто-то потом в годы гражданской войны, кто-то оказался в эмиграции и полностью вылетел из российской политики. Вот Маклаков очень четко смотрит на эти события, и толстенный том этой книги Маклакова, который называется, вот она тут у меня рядом лежит, «Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современников». Вот эта книга. По сути, это не воспоминания современника, это именно научная монография, просто написанная современником. Там очень мало чисто мемуарных элементов, взятых из жизни самого Маклакова.
Да.
Вот, это
Я
очень серьезный
добавлю,
анализ.
Дмитрий Яковлевич, просто для зрителей, мне кажется, это будет важно, потому что это очень попадает в тему разговора, что Василий Маклаков в 15 году, если я не ошибаюсь, то есть еще за 2 года до революции, февральская вышла статья в «Русских ведомостях», она называлась так «Трагическое положение». И, собственно, там цитаты, вы знаете, такое ощущение, что мы либо про действительно там 92-93, то ли про сейчас говорим. Там что-то было про безумного шофера, который править не может, но ведет к гибели вас и себя, но цепко ухватился за руль, вот, ну и так далее. А самого его, это я так напомню, Ариадна Тыркова, да, она его, по-моему, обвиняла в том, что у него слишком много небоевой нетерпимости. Потому что вам было говорилось, что одним из ценных качеств Маклакова была его редкая терпимость, но это как раз ослабляло его. Ну, это вот одна из версий.
Угу. Да, хотя он был членом кадетской партии, но он разошелся с магистральной линией, с мейнстримом, как сейчас модно говорить, кадетов, и находился на таком вот правом фланге. Вот, поэтому, возвращаясь к событиям октября 93-го года, я бы очень советовал сегодня посмотреть на долгий, столетний, даже более чем столетний путь России, где раз за разом умнейшие люди, ведущие политики, ведущие ученые не могли прийти к компромиссам и переходили к столкновению стенка на стенку. Началось это фактически даже не с той эпохи, о которой пишет Маклаков. Началось это, я бы сказал, в первые месяцы после гибели Александра II, когда его преемник Александр III резко повернул страну в другую сторону. И хотя на заседании Государственного совета практически все сподвижники покойного императора Александра II высказывались за принятие так называемой конституции Лоис Меликова, это была на самом деле не конституция, это был очень робкий документ, который предполагал все-таки вхождение земской общественности в высшее руководство страны с консультативными функциями. Вот Александр III под воздействием Победоносцева отверг все. То есть он смешал две линии в действиях русской общественности. Террористов, которые убили его отца, и мирную земскую общественность, которая стремилась к мягким преобразованиям. Александр III решил, что это одно и то же, и нельзя идти ни на какие уступки. Вот по большому счету от этого решения Александра III к тому решению, которое принял Николай II, тем решениям, которые принимали непримиримые кадеты в годы революции, и к 17-му году, и к 93-му году, лежит одна дорога. Вот сегодня мне бы очень хотелось, чтобы мы задумывались именно об этом, а не о том, является ли преступником Ельцин или Хасбулатов. Они уже в другом мире. И даже про Макашова и Баркашова, которые больше похожи на преступников, мне бы не хотелось сейчас вспоминать. Это уже не так важно. А вот уроки надо извлекать из того прошлого, через которые мы проходили, и связывать события, которые редко связываются. Мне кажется, я сегодня пытаюсь сделать то, что обычно не делается. Связать события совершенно разных эпох и действия, казалось бы, совершенно разных лидеров. А это похоже. Это все похоже, и это единая цепочка наших трагических проблем.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну... Возвращаясь тогда, если мы говорим к 93-92 годам, мы, правда, говорили тоже про это, но тем не менее, как настраивается этот диалог, да, то есть, грубо говоря, А что должен был бы сделать Ельцин или сторона Ельцина для того, чтобы этот диалог наладить? При условии, что, как вы сами говорили, попытки такие были, но они не привели к успеху.
Очень сложно отвечать на этот вопрос, причем даже не только потому, что я не являюсь в узком смысле исследователем вот этой истории.
Конечно.
Если бы я много работал с участниками событий, с архивными материалами, я бы, может, знал больше, но проблема даже не в этом. Проблема в том, что танго всегда танцуют двое. Вот так же и в политике. Если мы раз за разом не можем прийти к компромиссу, то здесь скорее важно понимать необходимость прийти к компромиссу, а не определить, кто конкретно виноват. Мы знаем из той истории, что Ельцин пытался идти на компромисс. Я уже упомянул, в декабре 92 года он отстранил Гайдар. Хотя Гайдар проводил нормальные реформы, и я считаю, это великие реформы, одни из великих реформ в истории России. Ладно, отстранил Гайдара, поставил Черномырдина. Черномырдин, ну вот иногда шутили в то время, что образование Виктора Степановича – это самое дорогое образование, которое было дано в истории нашей страны. Он приходил к пониманию того, как управлять рыночной экономикой, уже находясь на посту премьер-министра. Но, наверное, это надо было сделать. Я готов это допустить, что вот такого рода компромисс требовался. Не нравится Гайдар, убрали Гайдара, поставили крепкого хозяйственника, которого все, тогда все, собственно, и требовали. Может быть, Ельцин мог что-то еще сделать в плане соблюдения компромисса. Не знаю точно. Может быть, в сентябре 93-го года не надо было распускать парламент. Но что-то должна была делать и та сторона. Мне, как экономисту, виделось в тот момент то, наверное, главное, что не всегда заметно со стороны. Это утверждение бюджета. Вот сейчас кто-то, может быть, слушает и удивляется. Какая разница, какой там бюджет, когда люди убивали друг друга? Нет. В тот момент одним из главных моментов заключения компромисса были переговоры по бюджету. Значит, что тогда происходило? Правительство предлагало бюджет, парламентарии, народные депутаты принимали бюджет с огромным дефицитом, не указывая, как этот дефицит должен, собственно, покрываться. То есть, грубо говоря, предполагалось, что надо напечатать сколько угодно денег. То есть мы, депутаты, даем людям деньги, вот в бюджете прописываем расходы, вы там их напечатаете и как-нибудь покройте. Сейчас все уже понимают, что это вызывает инфляцию, и действительно тогда это вызывало колоссальную инфляцию. То есть с точки зрения экономики правительство брало на себя ответственность, парламентарии не брали на себя ответственность. Вот мне кажется, что как минимум в переговорах по бюджету были заложены те трагические последствия, о которых мы сейчас говорим. Надо было вести эти переговоры до тех пор, пока так или иначе эти переговоры не привели бы к принятию нормального бюджета с четким пониманием того, как покрывается дефицит. Потом, в 1995 году, собственно говоря, и сложилась система, далеко не идеальная, по большому счету плохая система, но все-таки понятная экономическая система покрытия бюджетного дефицита. Возник государственный долг, и вместо того, чтобы раскручивать инфляцию и убивать российскую экономику высокой инфляцией, сделали государственные бумаги, с помощью которых заимствовали деньги на рынке и, не печатая новые, покрывали вот этот вот бюджетный дефицит. Собственно говоря, благодаря этому в 1997 году экономика начала расти. Это не уберегло от кризиса 1998 года, поэтому я и говорю, что выход, в общем, был далеко не идеальный, даже, можно сказать, плохой. Но лучшего не придумал. Вот что-то в этом роде надо было делать уже в 1993 году, вместо того, чтобы обвинять друг друга политически и доводить дело до кровопролития в Москве, надо было вести серьезные переговоры по ключевым экономическим вопросам. Мне кажется, что вина на это все-таки в основном лежит на парламентариях, Но еще раз подчеркиваю, я это говорю просто для того, чтобы не уходить от ответа на вопрос. Вот моя позиция такова, она сформирована на основе тех знаний, которые у меня есть. Но главное не в этом. Главное в том, чтобы понять, что когда снова будет в России такой кризис, а такого рода кризисы у нас будут, это 100% точно, из нынешней ситуации мы уже никогда не выйдем без кризиса. У нас будут очень сложные повороты, где надо будет принимать разным политическим силам решения о компромиссах. Вот когда будет следующий кризис, важно помнить, как неудачно разрешили предыдущий, а не искать бесконечных правых и виноватых. Так же, как, скажем, Маклаков в своей книге однозначно указывает, что главная вина с его точки зрения лежит на самодержавии, которое отказалось идти навстречу общественности. Но практически вся книга его посвящена тому, как общественность, ну, в основном в лице кадетских лидеров, и шире русская интеллигенция, она и такой термин постоянно использует, вот как эта общественность раз за разом не шла на встречу власти даже в тот момент, когда это уже надо было делать. Вот что-то похожее, мне кажется, надо говорить про 93-й год. По-прежнему считаю, что главная вина лежала не на Ельцине, а на другой стороне, но постоянно надо вспоминать, как и та сторона, которая в тот момент была права, в дальнейшем совершала ошибки за ошибки. Ельцин совершил очень много ошибок впоследствии, бесспорных с моей точки зрения ошибок, когда не готов был идти на разумные компромиссы в каких-то последующих ситуациях.
Я вас сейчас как раз слушал и вспомнил несколько высказываний наших зрителей, которые очень внимательно слушали предыдущие программы, поэтому знают, что пишут. Вот один из них, Plain Stranger, написал: «Прав был тот, кто предлагал нулевой вариант выбора с новым парламентом и новым президентом, но большинство, как всегда, ведется на ложные дихотомии». Вот насколько в этой части?
Возможно. Честно говоря, такого рода вещи очень трудно организовывать. Мне кажется, что все-таки реалистичнее было договориться этим сторонам. Но организовывать трудно даже вот с чисто такой шкурной стороны, уж извините за этот термин. И Ельцин, и люди, которые шли за Ельцином, а это были десятки, сотни людей, даже тысячи людей в администрации ельцинской, вот в широком смысле. И те, кто находились в парламенте, все хотели оставаться при власти и оставаться ведущими политиками страны. Обнуление ударяло по каждому из них. Может быть, это был бы выход из кризиса, но я не представляю, что на него хоть сколько-нибудь реально было пойти в тот момент. А вот так или иначе продолжать переговоры и договариваться по ключевым вопросам, сохраняя за Ельциным пост президента, за Хасбулатовым пост фактически второго в стране человека после президента, спикера парламента, в тот момент он, пожалуй, играл еще большую роль, чем премьер-министр. Да, вице-президент был, и, в общем, если бы тогда была достигнута определенная договоренность, возможно, у нас в 2000 году, после ухода Ельцина, президентом был бы Рудской. И он бы пришел к власти, к полной власти, перестал бы жаловаться на то, что его отстраняют, но он должен был соблюдать правила игры. В итоге Рудской стал никем. А к власти в 2000 году пришли совершенно другие люди, которые в большой политике еще в 93-м году вообще не были. Вот такого рода договоренности, мне кажется, были бы реальны, если бы люди четко понимали, что впереди, хорошо знали историю России и обладали бы необходимой для политиков терпимостью, а не той авантюрностью, которая была в голове у каждого из них. Вот я бы так сказал, что все-таки это более реальный вариант, чем обнуление.
Ну, вы знаете, вы сейчас предложили такие три сита, это я сито Сократу вспомнил, что как бы, мне кажется, там ничего не пролезет через такие тоненькие как промежутки. Уж извините, но это мы так, это просто реплика. Да уж. А были ли похожие случаи, можно ли привести параллели какие-то. Я понимаю, что, наверное, параллель дело неблагодарное, но, тем не менее, с другими странами, где все-таки удалось не дойти до такого как называется, человекоубийство, и все-таки выстроиться, начать путь к демократизации?
Мне кажется, самый интересный пример – это Англия. Мы любим приводить английские примеры, но берем их часто отрывочно, не сопоставляя разные эпохи. Так вот, Англия дает нам и хороший пример бескомпромиссности, которая привела к гражданской войне. Это правление первых Стюартов, Якова и особенно Карла I Стюарта, их нежелание идти навстречу парламенту и соответствующее нежелание парламента идти на встречу монарху. Очень напоминает то, что потом произошло в России. Опять же, мне кажется, что многие историки, если не все, согласятся в том, что основная вина за бескомпромиссность лежала на Карле I Стюарте, который не представлял того, что может произойти со страной, не представлял, что он может оказаться на плахе, и считал, что его божественные права никто не имеет права оспаривать, и Господь просто будет на его стороне выступать. Но в конечном счете, когда Карла казнили, страна попала в диктатуру Кромвеля, и это, в общем, оказалось последствием того, к чему привела деятельность парламента. А вот к концу XVII века возникла другая революция, то, что англичане называют славная революция. И там, хотя не было идеального компромисса, там, в общем, эта революция означала окончание правления Стюартов, потому что Яков II был побежден. Но побежден совместными усилиями парламента, общественности, как вот принято в России говорить, и короля Вильгельма III, Вильгельма Оранского, который со своей армией пришел из Нидерландов. И вот с этого момента началась уже очень четкая работа по достижению договоренности между обществом, парламентом и королевской властью. В других странах, в общем, ситуация была похожей, но ситуация никогда четко не повторяется. Скажем, в истории Франции было 4 революции, но ни одной славной. Все, в общем, весьма неприятные и бесславные. Но в итоге и французы пришли к концу XIX века к договоренностям, но уже договоренностям не между общественностью и королевской властью, там королевская власть исчезла в результате очередных революций, а к договоренности между различными политическими партиями. В Германии договоренность вроде была достигнута в годы Веймарской республики, потом рухнула, и потом уже немцам пришлось договариваться после Второй мировой войны, опять же, не между кайзером и общественностью, а между различными политическими партиями. И вот это можно проследить по разным странам. Крайне мало стран, где не было серьезных политических кризисов, типа вот того, что происходило в России. Ну, обычно выделяют скандинавские страны, Дания, Швеция. Хотя и там, если покопаться в истории этих стран, конечно, серьезные кризисы были, просто, может быть, они не доводили до кровопролитных революций.
Это любопытно, потому что это еще такой ответ одной из наших зрителей, Алене, которая пишет, что мирная власть переходит к демократической стране, а тирания и автократия обречены на насильственную смену власти. Так что кровь неизбежна, и кровь это на руках диктаторов, ибо они эту всю ситуацию создают. Ну, мы в данном случае, конечно, когда вспоминали про Германию, про Англию, совсем речь шла не про демократические страны, когда-то давно.
Я думаю, что можно согласиться с тем, что реально в истории действительно, к сожалению, почти всегда тирании не уходили добровольно с первого раза, но общество со временем мудрило, и в истории многих стран в какой-то момент возникала ситуация, когда власть и общественность находили между собой компромиссы. Если выделить вот этот момент, то надо вспомнить польский круглый стол, который был в 1989 году, когда коммунистическая власть села за один стол с представителями профсоюза «Солидарность» и договорились о проведении демократических выборов. Этому предшествовали сложные практически десятилетние столкновения, хотя не такие кровавые, как в России. И в итоге договорились, в какой-то момент поняли, что мы, поляки, один народ, и нам надо договариваться. Если посмотреть на то, что в эти годы было в Венгрии, то там даже круглого стола не было. Представители нового поколения коммунистической власти просто пошли на демократизацию общества. И это позволило коммунистам под другим названием сохраниться в политике, создать политическую партию, которая стала социал-демократической. Похожая ситуация была и в Чехословакии, хотя там была бархатная революция, там было несколько бурных дней, но в конечном счете договорились между собой. Вот такого рода примеры, то есть я бы так сказал, что с одной стороны, надо здесь избежать двух крайностей, с одной стороны, не думать, что общество всегда выходит из кризисов только в результате посредством пролития крови. Нет, накапливается политический опыт, и в истории многих стран первые кровавые столкновения через десятилетия, иногда через столетия, превращаются в способность договариваться. С другой стороны, не стоит уходить и в другую крайность. Не надо закрывать глаза на то, что в истории многих западных стран эти кровавые столкновения были. Потому что если мы закрываем на это глаза, нам кажется, что только наша страна – это какой-то уродец, и вот только в нашей стране бывает кровь, а там все вот спокойно договаривается. Если мы приходим к такому выводу, то это обрекает нас на пессимизм, на стремление сложить руки и ничего не делать, раз вот наша страна такая неправильная. Нет, наша страна в этом смысле очень похожа на другие, но мы проходим путь догоняющей модернизации. То, что страны, которые находятся к западу от нашей границы, прошли раньше, вот через это мы проходим сегодня. Причем, опять же, надо подчеркнуть, что нигде путь не повторяется точно. Нельзя сказать, что мы точно следуем по пути там, Польши или Франции, но с некоторым опозданием. Нет, следуем по-разному. Но проблемы решаем примерно те же, которые решали страны, находящиеся к западу от наших границ.
Но вот при этом я слушаю это и понимаю, что создается такая картинка в голове, что это как телега, которая едет по бездорожью, и колеса все попадают в одну и ту же колею, и выбраться оттуда невозможно. То есть это про это в том числе.
Да, понятие «колея» очень важно. Его ввел в свое время Александр Аузан, московский экономист. Но, по сути, это русское слово «колея» просто есть такое более простое, понятное выражение для научного термина «зависимость от пройденного исторического пути».
А, я-то думал, что зависит. Речь идет про другое. Я думал, что речь идет про то, чтобы наступить на те же грабли. Извините.
Ага. Ну, смотрите, термин «колея» мне больше нравится, чем слова про те же самые грабли, потому что очень редко, если говорить всерьез, без некой иронии, та или иная страна наступает на те же самые грабли. Во Франции было 4 революции, но каждая революция не повторяла предыдущие. Это были не те же самые грабли, это было немножко другое. Революция 1830 года была совершенно не такой, как революция 1789. В 1948 была опять другая революция, в 1770-71 опять другая история. Но вот колея очень серьезно влияла. То есть каждая новая революция возникала не потому, что французы вдруг сошли с ума, тогда как еще пару лет назад были нормальны, а потому что каждая предыдущая революция оставляла неразрешенными определенные проблемы, и разные группы интересов сталкивались между собой, чтобы их разрешить. Новые группы, новые поколения, новые столкновения. То есть каждый раз это было все по-новому. Но определенный комплекс проблем тянулся из прошлого. И также в России. Я в свое время и цикл статей писал, и лекции читал, и, может, когда-нибудь это превращу в большую книгу. Я специально старался показать, как наши проблемы, возникшие в годы путинского правления, во многом вытекали из предыдущих эпох. Как те проблемы, которые мы не можем решить в последние 20 с лишним лет, вытекали из недорешенных проблем Горбачевской перестройки и ельцинских реформ. И я старался показать очень важный момент, как то, во что уперся Горбачев, на самом деле было сталинским наследием. Горбачев не с чистого листа начинал перестройку, он должен был разгребать те завалы, которые оставались от сталинской экономики. Вот это можно прослеживать на протяжении столетий, уходя вглубь истории. Вот это очень важно. То есть вот это и есть колея, это и есть зависимость от исторического пути. Из каждой колеи можно вывернуть. Это зависит от силы мотора, который обладает наша машина, от, возможно, от того, вылезли ли мы из машины, подложили ли досочки, может быть, покопали там где-то лопаткой для того, чтобы легче было повернуть. Может быть, это зависит от трактора, который готов взять нашу машину на прицел. Разные есть способы выбраться из колеи. Но никогда так не бывает, чтобы колея засосала полностью, и из нее нельзя было бы выбраться ни с трактором, ни с лопатой, ни с досками, ни с чем. Вот вопрос в том, готовы ли мы все это делать для того, чтобы из колеи выбираться.
Ну что же, вот уже и октябрь наступил. Во всяком случае, ровно это мы читаем в ваших сообщениях, которые вы нам присылаете. Спасибо за это. А пока ничего особого нового нет. Мы продолжаем делать особое мнение и с большим удовольствием смотрим на то, когда вы ставите лайки этим программам. Пожалуйста, не забывайте это делать, потому что это крайне важно для продвижения видео. За последнее время было совершено несколько атак на наш канал, и жалобы присылают совсем с разных точек, и мы не успеваем от них отбиваться, поэтому выдача нашего видео все чаще и чаще оказывается в самом низу. Пожалуйста, ставьте лайки, это помогает справляться с этими проблемами, точно так же, как и к ваши комментарии к записным видео. Делайте это, пожалуйста. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты, потому что, да, необходимы деньги на производство видео, на монтаж, на создание одежды, на оплату каких-то других еще работ, которые наши журналисты делают. Спасибо всем тем, кто нам помогает. Помочь очень просто, как обычно. Помните, кому-то уже приелась эта фраза про утреннюю газету? Ну, все равно мне она очень нравится. Мы же все с вами когда-то покупали утреннюю газету. Продолжайте это, пожалуйста, делать. Решайте уже сами, сколько. Вот. Мы рекомендуем разные суммы, но все-таки сделайте выбор сами. Спасибо за это и спасибо за то, что вы нам помогаете. Как помочь, сказано в описании. Спасибо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Особые истории с Дмитрием Травиным.
Один из тезисов, который я очень часто слышал, мы снова говорим про колею, вернее, про договоренности и достижение компромисса, но этот тезис я слышу постоянно, поэтому не могу не спросить. Очень часто говорят о том, что компромисс – это дело слабого. Ну вот как вы к этому относитесь?
Я не очень часто слышал такое выражение. Но мне кажется, что оно время от времени действительно звучало у нас в 90-е годы от разных политиков и тех, кого принято называть олигархами. Вот эти люди действительно часто решали подобным образом свои проблемы. Кто сильнее, тот и победит. Ну вот результат налицо. Мы знаем, как решал свои проблемы Борис Березовский. Человек, который редко шел на серьезные компромиссы. Знаем, как он закончил. Самая трагическая судьба. Может быть, более трагическая, чем у Карла I, который на плахе закончил. Потому что про Карла I потом Дюма написал роман, где его героизировал. А вот героизировать Бориса Абрамовича Березовского довольно трудно. Очень печальный во всех смыслах конец. И у многих, и вот уже вспоминали о Хасбулатове. Ну, он умер своей смертью, умер в России. Но как начинал, какой яркой был фигурой в 91-м году, как многого он мог достичь, и как многого мог Рудской достичь, который, ну, пока жив, дай бог ему, здоровья. Вот как много эти люди могли достичь и как печально они закончились политически. Вот это лишний раз показывает, что компромисс – это не удел слабого, компромисс – это удел мудрого. Другое дело, что танго танцуют двое, и если только одна сторона пытается идти к компромиссам, то никакая мудрость не спасет. Собственно говоря, то, что я говорю сегодня, вообще, я не знаю, вот кто конкретно нас сейчас смотрит. Кто-то, может быть, сильно старше меня, кто-то моего возраста, кто-то моложе. Но, в принципе, по большому счету, то, что я говорю сегодня, мне бы хотелось донести до молодых людей, которые будут политиками будущего где-нибудь лет через 15-20. Вот для них уже будет не важен вопрос, если они политики, они историки, конечно. Для них будет не важен вопрос, преступник ли Ельцин, или преступник Хасбулатов, или преступник Макашов, или Рудской и так далее. Вот это для историков. А политикам важно будет вынести уроки из тех событий, которые тогда были. Это было 30 лет назад. Политики, о которых я говорю, наверное, будут действовать где-то через 20 лет. То есть пройдет полвека между этими событиями. Вот если они про них не будут знать, если они про них, может быть, будут знать, но забудут, это очередная трагедия для России. А вот вынести уроки из этих событий очень важно. Я даже недавно написал у себя в социальных сетях, у меня возникла идея, но вряд ли мне удастся ее реализовать, для этого у меня хороших знаний не хватает. Вынужден это признать. Я бы хотел сделать небольшой список книг, которые надо было бы читать таким политикам. Ну, хотя бы десяток книг. Вот одна мне сразу пришла в голову, это книга Маклакова, которую я прочел, и благодаря этому у меня сразу и мысль такая возникла. А вот какие еще 9 посоветовать? У меня есть четкое представление еще об одной книге, которую я бы хотел внести в этот список. Может быть, я на днях о ней напишу. Но вот остальное очень сложно, потому что это не просто книги, которые нужны для общего образования вместо учебника Мединского, который мало на что годен. Это не просто книги для общего образования и не книги по проблематике модернизации, которой я занимаюсь. Это именно книги, которые надо было бы прочесть молодым либералам, социал-демократам, коммунистам, консерваторам для того, чтобы понять, как им в будущем управлять нашей страной. При том, что они наверняка сохранят свои идеологические воззрения, коммунисты не превратятся в либералов. Вот что добавить к этой книге Маклакова, я пока не очень представляю, но буду думать, может, через какое-то время такого рода список смогу сделать. Это полезнее любого учебника.
Я читаю оставшиеся комментарии зрителей, убирая, конечно, там политические какие-то высказывания или окраску. Понятно, что таких очень много, и, наверное, большинство. Но ловлю себя на мысли, что есть четко те, кто поддерживал Ельцина, точнее, поддерживает такую идею. В парламенте были все партии того времени, до правых и левых. Если бы армия поддержала нас, имеется в виду парламент, да, авторитаризма бы не было и сегодняшнего состояния тоже. Вторая версия, Марк пишет, Ельцин был прав, ибо в противном случае коричневые уже бы захватили власть, а это были страшные дни, Ельцин спас страну, а теперь мы оказались в том, в чем оказались. Внимание! Люди занимают противоположные позиции, но вывод делают один и тот же.
Вот смотрите, на мой взгляд, все сложнее. Еще раз хочу подчеркнуть некоторые ключевые моменты, которые могли затеряться в общем ходе сегодняшней беседы. Ни Рудской, ни Хасбулатов не были коричневыми. Ельцин тем более. Или Черномырдин. О коричневости говорят обычно применительно к Макашову, Баркашову и тому подобным фигурам. Сейчас не буду, опять же, поскольку я не биограф Макашова или Баркашова, не буду разбираться в том, насколько они были коричневыми или зелеными или какими-то еще. Но есть одна очевидная вещь. Это не были крупные политики, и они ни на что не влияли бы, если бы крупные политики, Ельцин, Рудской, Хасбулатов, Черномырдин, Гайдар там, и так далее, лидеры различных фракций среди народных депутатов, вот если бы эти люди могли бы прийти к нормальным договоренностям. А среди них никаких коричневых не было. Это были люди, по большому счету, из одного лагеря, и наверняка в той или иной степени, глядя из сегодняшней жизни в ту, Ну, кто-то из этих людей уже скончался, кто-то, как Рудской, жив. Вот эти люди могли бы схватиться за голову и подумать, ну зачем мы тогда вот до этого дела довели, почему не пришли к компромиссу. Я немножко упрощаю, потому что реально, конечно, человек, прожив жизнь, редко признает свои ошибки, и маловероятно, что Рудской, вот если бы он сейчас присутствовал в нашем эфире, сказал бы, да, вот зачем я вел себя так, скорее всего, Рудской начал бы ругать Ельцина и говорить, что Ельцин преступник. Но, по большому счету, тот же Рудской мог бы быть президентом России в 2000 году, а не маргинальной фигурой, какой он стал. То есть эти люди многое потеряли. А коричневые, они этим пользовались. Они просто попытались поймать свою рыбу в этой мутной воде и политического значения тогда не имели. Что же касается того, что в парламенте были представлены разные силы, ну, представлены были разные силы, но парламент же не был настоящим парламентом. Это была чисто авторитарная структура, которой руководил Хасбулатов. И если бы вот та сторона победила, то мы имели бы примерно ту же ситуацию в стране, только вместо Ельцина был бы Рудской. Возможно, через некоторое время между Рудским и Хасбулатовым возникли бы такого же рода конфликты, и мы имели бы третий кризис после августа 91-го и октября 93-го. Был бы конфликт еще между Рудским и Хасбулатовым, людьми, которые поддерживали вот эти две стороны. Так что вероятность того, что у нас возникла бы демократия, крайне мала. Я этот тезис мог бы вообще очень подробно развернуть, но мы на эти темы, в принципе, не раз уже говорили в наших программах, и сейчас уже, наверное, нет времени говорить в деталях о том, почему Россия в тот момент не была готова к демократии по-настоящему.
Да, и добавляю тоже для тех, кто, может быть, только сейчас подключился, еще один ваш тезис. Вы говорили сейчас про то, что конфликты рано или поздно были бы между Рудским и Хасбулатовым, если бы все пошло бы иначе. Но, судя по всему, и сейчас конфликты совершенно и совсем не исключены. В будущем имеется в виду. Вот так, напомнить.
Да, у нас в стране сейчас очень много разных перекусов. Даже не буду уточнять, каких, честно говоря, вот это самые очевидные вещи, о которых не надо подробнее говорить. Поэтому, как бы дальше ни развивалась наша история, откроется ли окно политических возможностей в ближайшие годы, то, мне кажется, маловероятно, или через 15-20 лет, что, мне кажется, вероятнее. Когда это окно откроется, в стране будут очень разные группы интересов, в зависимости от того, вышли ли они из числа старых правителей или тех, кто находится, или из числа молодых политиков, которые постепенно будут обретать популярность. Будут ли это, эти группы будут зависеть от того, что кто-то из числа силовиков, кто-то из числа интеллектуалов, кто-то из представителей общественности. Это не исчезнет, это не рассосется само собой. Не может возникнуть такой ситуации, об этом четко говорит история, что вдруг Россия начнет развиваться с чистого листа. Поэтому придется решать кризисы, проходить через кризисы, разрешать проблемы, которые возникнут. Разные группы интересов должны будут договариваться между собой. Это не значит, что все должны будут договариваться со всеми. Потому что какие-то группы окажутся маргинальными, и их легко устранят из политики. Но какие-то останутся сильными, и тогда им придется между собой договариваться. И договариваться будут не те группы, которым приятно друг с другом иметь дело, ну, скажем так, либералы с социал-демократами, а те, кто обладают силой. И это могут быть очень серьезные группы из числа молодых политиков и очень серьезные группы из числа представителей старой системы. Да, придется договариваться между собой. Не договорятся, значит, Россия пойдет по новому кругу кризиса. Но я думаю, что все-таки договорятся, как договаривались в какой-то момент люди во всех тех западных странах, о которых мы говорим.
Ну что же, хотя бы на этом можно завершить разговор. Ссылку на книгу Василия Маклакова я тогда повешу к описанию этого видео. Напомню зрителям, что очень нам важны ваши лайки. Ставьте их и распространяйте это видео. И, как всегда, разговор был с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования и модернизации при Европейском университете в Петербурге. Спасибо большое.
Всего доброго.